Радио «Вера» представляет. К 400-летию дома Романовых. Эта книга стала настольной в семье последнего российского императора Николая II. На радио «Вера» мы читаем главы из книги Александра Дмитриевича Нечволодова «Сказания о русской земле».
Иван III и первый поход на Казань. Старший сын Василия Темного, Иоанн Васильевич, получил наследство область в 30 раз большую той, которую завещал своим детям первый собиратель Москвы, его прапрадед Иоанн Калита. Однако размеры этих владений все же составляли лишь незначительную часть всей русской земле, бывшей под властью Владимира Святого и Ярослава Мудрого. В половине XV века почти весь русский север составлял область вольного города Великого Новгорода. Вся же Западная Русь, то есть нынешняя Белоруссия вместе с областью Смоленской и вся Малая Русь входили в состав Литовско-Польского государства. За Тулой же и за Рязанской землею начиналось обширное степное пространство, где оседлому русскому населению не удавалось основаться прочно и где господствовали татары. На Средней Волге, как мы видели, обосновались татары Казанского царства. Наконец, на нашем северо-востоке – ветчане, хотя и числились за московским князем, но мало слушались его. Таким образом, достаточно было нескольких переходов для неприятеля, чтобы он мог достигнуть Москвы с севера, запада и юга. Вместе с тем, Московское княжество было далеко не самым крупным. Литовское государство, большинство населения которого состояло из русских, и области Новгорода Великого были гораздо обширнее его. Заметим также при этом, что на всем огромном пространстве русской земли, кроме крайнего севера и востока, не было деревни, которая не находилась бы под чужим иноземным игом. На западе они были под властью Литвы, а на востоке время от времени русским князьям приходилось собирать дань, чтобы отправлять ее татарам в Золотую Орду. Несмотря на большие успехи, достигнутые напряженными трудами предков Иоанна III, при восшествии его на прародительский престол, дело, завещанное ими собирание русской земли, было далеко еще не закончено. Немало предстояло трудов и самому 22-летнему великому князю Иоанну, чтобы вести государство по тому пути, который завещали ему предшественники. К великому счастью для нашей Родины, он обладал для этого всеми необходимыми душевными свойствами. Это был истинный потомок Всеволода Большое Гнездо Иоанна Калиты. Человек твердый, умный и необыкновенно трудолюбивый, несомненно, отлично знакомый во всех подробностях с прошлым русской земли. При этом, испытав с юных годов превратности судьбы, он рано познал жизнь и людей и к каждому делу относился с необыкновенной обдуманностью, трезво взвешивая все обстоятельства, прежде чем принять какое-либо решение. К величайшему нашему сожалению, не сохранилось достоверного изображения Иоанна. Но из описания летописца мы знаем, что это был высокий, стройный князь с проницательным взглядом, он носил длинную бороду и был, кажется, несколько сутуловат.
На радио «Вера» вы слушаете книгу Александра Дмитриевича Нечволодова «Сказания о русской земле».
С первых же шагов своего великого княжения Иоанн показал себя мудрым правителем, свято чтущим договоры и обязательства. Мы видели, что малолетний рязанский князь Василий воспитывался в Москве, а владениями его управляли московские наместники. Иоанн мог присоединить его владения к своим, но он отнюдь не сделал этого, а по достижении Василием 16 лет отправил его в Рязань, женив предварительно на сестре своей Анне, с которой был связан самой нежной дружбой. Этим он приобрел себе в рязанском князе верного и послушного сподвижника. В то же время со своим шурином, князем Тверским Михаилом Борисовичем, Иоанн заключил договор как с братом и равным себе великим князем. С Псковом и Новгородом он держал себя также по старине. Когда псковитяне просили у него ратной помощи против ливонцев, он тотчас же послал ее им, после чего немцы позорно бежали. Когда же Псков попросил для себя отдельного от Новгорода епископа, в надежде, что Иоанн примет их сторону, так как новгородцы по-прежнему делали многое, чтобы возбудить против себя гнев великого князя, то он во имя справедливости поддержал новгородского архиепископа, на стороне которого было право, освященное стариной. Первый поход по вступлении Иоанна III на престол был на Казань. Татарские отряды в 1468 году подошли к Вятке и заставили ее жителей передаться казанскому хану. Тогда весною 1469 года великий князь послал на Казань большую рать. Ратники подошли к Казани. Они неожиданно напали на посад, убили в нем и сожгли множество татар и освободили большое количество христианских пленников. Затем они отступили на близлежащий остров в ожидании подхода главной рати хана Ибрагима, собравшего большие силы. Действительно, татары не замедлили появиться в огромном количестве. Воеводы и ратники собрались крепко обороняться и начали отсылать от себя молодых людей с большими судами. Но молодежь также рвалась в бой. Она стала нарочно в такое место, где должна была встретиться с татарами, и вместе со старшими ратниками прогнала неприятеля до города. Еще более блистательными подвигами ознаменовали себя войска князя Ярославского, шедшего к Казани реками Вяткою и Камою. Казанская сила преградила им судами выход из Камы в Волгу. Тем не менее, несмотря на огромное неравенство сил, русские смело вступили в бой, чтобы пробить себе дорогу. Битва была ожесточенная, несколько русских воевод пало на месте, но храбрецы во главе с князем Василием Ухтомским наконец пробились и с честью прибыли к Нижнему. Эти блистательные подвиги не дали, однако, осязательных следствий, так как войска наши действовали порознь. Тогда, летом того же 1469 года, Иоанн послал под Казань двух своих братьев, Юрия и Андрея Большого, со всею силою московской и устюжской, конной и судовой, которая 1 сентября вогнала татар в город, обвела вокруг него острог и переняла воду. При таких обстоятельствах Ибрагим, видя себя в большой беде, заключил мир по всей воле великого князя и выдал всех пленников, взятых за 40 лет, которых было, конечно, великое множество.
На радио «Вера» вы слушали книгу Александра Дмитриевича Нечволодова «Сказание о русской земле».